9:06 в Москве. В радиостанции «Говорит Москва», в студии Сергей Короза. Почему танцует
и
голову опускает. Доброе утро всем. Если вдруг вы проснулись и осознали, что не понимаете, какой день недели, какое число, сообщаю, суббота, 28 мая, близится лето. А это что значит?
Это значит прекрасно, скоро жара, пекло, пот, вонючие пассажиры в метро, смог.
Как ты можешь?
Смог. Вот это все начинается и уже скоро будет. Ждите,
ты не
дорогие
похож,
москвичи.
Ты же не похож на снобу. Зачем ты говоришь о том, что вонючие пассажиры?
Я не
знаю,
сноб, это справедливо.
Благоухающие прекрасные жители и гости столицы, катающиеся на общественном транспорте, все хорошо. Другое дело, что в общественном транспорте неожиданно, казалось бы, сейчас станет людей, наверное, больше. Но я надеюсь на это. Потому что призванные...
Ну, прям Лексутов.
Да, я практически вот сейчас словами Лексутова начну говорить. На самом деле, все мы обычно ждем, что последний звонок, дороги в Москве тут же становятся свободными, бесконечно можно кататься. Не то чтобы гонять, но все-таки ехать просторно как-то так. А нет, товарищи дорогие, не будет этого, потому что в Москве проходят все многочисленные ремонты улиц и дорог, и поэтому москвичей призвали не ездить в центр города на машине из-за ремонта улиц. Собственно, Центр организации дорожного движения сейчас будет сообщать, публиковать свои прогнозы дорожной ситуации в центре города во время работы по программе «Моя улица». Посмотреть эти прогнозы можно будет на портале мэрии или правительства столицы и на официальном сайте самого ЦОДД.
Что красота это, требует жертв.
О чем это нам говорит? Все то, что вы видите на Тверской и на многих других улицах, там, где все перекрыто, перекопано, да. Это все, в общем, не поспособствует временно пока, по крайней мере, хорошему движению и отсутствию пробок многобальных. В общем, рассчитывайте на то, что надо будет, товарищи, отказываться все-таки, видимо, хотя бы местами.
Власти говорят, надо пересаживаться на общественный транспорт, потому что этот ад, зачем нам стоять в пробках? Лучше мы будем ездить на общественном транспорте.
Я просто знаю, что у меня много знакомых действительно рассчитывали на то, что после 25-го, там, 24-го, у кого когда последние звонки были, тут же люди потихонечку повезут детей уже куда-то там отдыхать, и в Москве станет свободнее. Нет, вчера вы все это поняли, вчера были, опять же, большие
вот вчера все
пробки.
Уезжали.
Не-не-не, слушай, это вообще не об этом. Это, к сожалению, это всего лишь только на дачу люди ехали. И мы посмотрим, конечно, что будет сегодня происходить, но я сильно сомневаюсь. То, что происходит в Москве, это все безусловно прекрасно, что будет удобнее ходить по широким тротуарам, но, тем не менее, это какие-то временные ограничения, которые, наверное, не очень удобны. Но это еще один повод, а их было до этого тоже много, еще один повод отказаться хотя бы на время от машины, пересесть на, не знаю, на метро, в автобусы, троллейбусы, трамваи, кому что ближе, кому что нужнее. Или вы, люди-автомобилисты, и сейчас не будете этого делать, потому что зачем?
Потому что любим стоять комфортно в пробках.
Комфортно, ну, ты знаешь, может быть, если сравнивать, кому комфортнее в пробках стоять в собственном автомобиле с кондиционером, а кому удобнее чуть быстрее, ну, хоть в метро, и как ты там выразился? Плохо пахнущие пассажиры. В общем, это для вас повод. Вот до этого все было не поводом отказаться от машины. Может быть, это будет поводом. 7373948, код города 495, это номер прямого эфира, плюс 7 925 88 88 948, номер для смс-сообщений, сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК, телеграм тоже есть, туда тоже можно писать. Вас заставит это отказаться от автомобиля? Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей, Москва, вы знаете,
приятно.
Я недавно приехал из Штутгарта, а там у меня друг живет, и практически весь центр, ну, такая сердцевина, как Тверская и все прочее, наподобие, она вся, там нет вот этих дорожек, дорог, в смысле проездных, там все пешеходно, зацементировано, там заасфальтировано, заплиточно. И я не могу понять с точки зрения, они перенимают опыт как бы европейский вот этих маленьких городов, потому что мы немножко, Москва немножко другая по масштабам, с точки зрения развязок, с точки зрения вот этих всех сердцевин, которые проходят дорожных, ну вы понимаете, перекрестных. Uh-huh. И, ну, как бы либо мы привыкнем, что это надо объезжать по кольцам, ну вы понимаете, о чем
я. Да. Ну, собственно, мне кажется, на это и идет вообще расчет.
Въезжать внутрь, и я вот не могу понять, этот опыт, он, может, другие слушатели скажут, этот опыт, он пригоден для нашего, для нашей именно действительности, в которой мы живем, вот на Москве именно.
А что действительность? А там создают пешеходные зоны, чтобы выйти погулять? Они, а не машин. Ну вот Ордынка, например, да, многие улицы делают однополосными, расширяют тротуары, ставят лавочки красивые, фонари.
Ну, послушайте, я понял, я вместе с вами в одну дудку дую, в смысле, как вы правильно говорите, но я имею в виду, эта необходимость очень супер назрела, или это просто показатель того, чтобы как вот там у них, вот я вот это не
могу. Скажите, пожалуйста, а вы не заметили, что необходимость назрела, ну, может быть, еще давно, потому что... Когда вы в последний раз вечером, но я имею в виду не поздно вечером, а как раз в районе там 7 часов вечера, ехали по Тверской какое-то вменяемое количество минут, часов?
Последний раз вечером или утром?
Вечером.
Ну, вечером я там давно не ездил. Я внутрь проезжаю, и именно в сторону области я там проезжаю без проблем, но до ремонтных работ. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, почему не хватает пешеходам там пройти. Ну, мне кажется, это все-таки мода на Европу, вот клянусь вам. Вот я думаю, что это так.
Потому что широкие тротуары дадут возможность еще всяким частникам открыть какие-то свои...
Ну, я думаю, это вряд ли они разрешат. Я думаю, это больше не к этому. Вы знаете, лучше бы часть денег из 90 миллиардов, но это просто крик души не только мой. Я думаю, любого слушателя спальных районов лучше бы навели порядок, и не порядок, а асфальтировали именно дворовые дороги. Это просто полный ужас. Это все прекрасно знают, это люди об этом просто кричат.
Хорошее замечание.
Почему не слышат об этом Собянин, про этот проект не хочет сказать.
Спасибо большое.
Вот это правда.
Да, мне тоже кажется, что действительно во дворах там стоит тоже заняться дорогой, как минимум.
Не отрицая работы в центре города, да, надо обратить внимание на окраины.
Алексей Фрей пишет, кто стоит в пробках? Те, кто едет утром из окраин в центр, вечером наоборот. У москвичей пробок нет. Я живу даже не в центре, а близко к ТТК. Нет проблем с пробками. Ну, может быть, близко к ТТК где-то и нет проблем. В центре они есть. И слушайте еще раз. Все, что делается в центре улицы, конечно, делается в первую очередь для москвичей, но еще и для того, чтобы привлечь туристов, которым было бы удобно гулять по пешим, каким-то, по пешеходным улицам.
Вот Дамир пишет, в центре делать нечего, там кроме бетона и асфальта ничего нет. И
вот, а теперь вот расширят,
было,
и будут вам кафе, вот это
еще что-то, кроме асфальта и бетона.
7373948. Ну, у вас, может быть, вопрос-то в чем? Вас это заставит хотя бы на время отказаться от автомобилей? Доброе утро. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Вы автомобилист?
Да, Олег, Москва. Я сейчас как раз с работы еду.
Угу.
Мне так получается, что работаю практически на бульваре. Езжу по Тверской.
Отлично. Ваши наблюдения.
Ну, утром.
Утром в какое время? Подождите секундочку.
Ну, вообще к 8 должен быть на работе.
То есть вы как раз, в общем, попадаете. Ну и как вам движение по Тверской до этого и как теперь?
Если я не опаздываю выйти из дома... Я минут на 20 быстрее, чем на общественном транспорте. Потому что до метро еще надо доехать на трамвае.
Uh-huh.
А в трамвай еще надо влезть. Вот. И с 12 года я езжу только на машине. По той простой причине, что в центре продукты купить нормальные нельзя. А с собой, когда берешь, оно не выдерживает давки.
А тогда вопрос, хорошо, вот вы говорите, что вы,
а
в общем, нормально,
вы,
быстро ездите.
А когда вы опаздываете,
ездите.
Вы все равно на машине едете и уже тогда в пробках стоите, правильно я понимаю?
Все правильно.
Вот смотрите, а сейчас то, что собираются сделать, расширить тротуары, но на той же Тверской, вообще-то мы уперлись в эту Тверскую, ну ладно.
Главная улица столицы.
На той же Тверской. Все-таки вы же еще и кроме того, что вы ездите на машине, наверняка хотя бы иногда вы гуляете, наверняка хотя бы иногда к вам приезжают какие-то родственники, которые говорят, покажи мне Кремль. Вы
по центру не гуляю.
Вам не хватало как-то места на тротуарах? Действительно, надо было вообще расширять?
Ну, иногда не хватало, когда именно торопишься куда-нибудь, а всегда найдется люди, которым хочется занять все место, и никуда не торопятся. Элементарно просто пройти сложно бывает.
И последний тогда вопрос. Хорошо, вот сейчас сложная ситуация, действительно сложные пробки вчерашние это показали. Вы готовы временно хотя бы не ездить на машине? Да, это, вероятно, будет чуть дольше, как вы признаете, что вам теперь 20 минут нужно до работы ехать, а если с трамваями, то еще неизвестно, влезешь или нет. Но вы готовы временно хотя бы отказаться от автомобиля для того, чтобы, пока идут работы, действительно разгрузить движение?
Я даже больше скажу, в хорошую погоду я бы с удовольствием пересел на велосипед, потому что до работы около 20 километров, это не пробег. Но на работе негде ставить велосипед. На улице не рискну.
Хорошо,
прицепить его там на какой-нибудь цепочечку?
Нет, я понимаю, прицепить я его прицеплю, он приду, там колеса не будет.
Хорошо, а что вообще может вот заставить вас отказаться от автомобиля?
Если свободнее будет в общественном, то есть не нужно будет бояться, что кефир твой опять будет раздавлен, и вся сменная одежда окажется испорчена.
Что ж, возите сыр.
Ну, в любом случае, спасибо большое. Человек спасибо, готов Олег. Отказаться от машины хотя бы временно и, в принципе, не против пересесть же... на велосипед.
Велосипед и на общественный транспорт. Если там будет свободнее, звоночек еще властям московским. Москвичи жалуются, что не так хорошо в общественном транспорте, как нам докладывают.
Ну, это тоже, мне кажется, отдельный маршрут.
Я очень редко
вижу так, чтобы прям забит был какой-нибудь наземный общественный транспорт. Вот часто ты видишь, что даже в час пик, когда я, правда, очень редко езжу на наземный, но тем не менее, вот пару раз, когда я ездила, не был забит. Может быть, у меня были неправильные маршруты. Марина Б. пишет, пешеходов больше, чем автомобилистов, это раз. Среди пешеходов больше стариков и детей и прочих социально незащищенных. Интересы пешеходов приоритетнее. Ездите на простых дешевых, езжайте, видимо, на простых дешевых велосипедах, как в Европе. 366-й, это к тому, что, чтобы не бояться, что когда вы его где-нибудь припарковали, у вас свистнут колесо.
247-й говорит, что москвичи по центру не гуляют, только если в молодости, а к старости.
Да глупости, вот я каждый день гуляю, я не москвич.
Ты не москвичка.
Не-не-не, я к тому, что я каждый день гуляю, я вижу таких прекрасных, душевных бабушек и дедушек, поэтому, ну, врете вы все. 7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро, Ростислав. Вот Сергей сказал про запахи в транспорте. Я вспомнил, знаете, вот в одном из романов Джона Ле Карре, там в Париж, к бывшей московской диссидентке приезжает из Москвы ГБшник. И вот запах от него ей напомнил запах московских трамваев, электричек и комнат для допросов. Вот. Так что запах в общественном транспорте тоже, это не Польша, где там пахнет шампунем и дезодоратом автобус.
Ну я вас умоляю, как будто где-то во дворах вы иногда не чувствуете тоже запах, не знаю, какой-нибудь канализации. Ну, может быть, можно с этим разок мириться-то, смириться?
Ну не каждый день.
Наверное, не каждый день. Вопрос-то в том, готовы вы хотя бы иногда отказываться от автомобиля для того, чтобы выровняли все улицы, сделали широкими тротуары. Выровняли все улицы, я имею в виду, выровняли дорожное покрытие.
Ну да, да, да.
А вы это делаете?
Что вам
для этого
надо?
Или вы только говорите, что готовы?
Да готовы, готовы. А сегодня день пограничника, вы будете про это говорить?
А что про это говорить?
С днем пограничника.
С днем пограничника, всех, кто причастен.
Нет, ну, знаете, я хотел сказать, что вот советский чекист-пограничник, он всегда был ориентирован внутрь страны, чтобы никто из страны не убежал. А в других странах, наоборот, смотрят, чтобы никто не въехал лишний. Вот. И в этом плане, на фоне вот азиатской ямы, например, в Москве очень смешно, когда празднуется день пограничника. Я вот в Литву, когда въезжал, и там с калининградского транзита сбился, мне там хозяйка гостиницы сказала, вот вас в Литву пустили наши литовские пограничники, вот они за вас и отвечают. Вот будете выезжать, будете объяснять им, как вы с калининградского транзита сбились, без литовской визы, например, да? Вот. А у нас ничего, никто ни за что не отвечает, да? Все праздновать, когда заезжай, кто хочешь.
И тем не менее, спасибо большое, мы поздравляем с днем пограничника. Не обсуждаем эту тему, потому что обсуждать здесь... Честно говоря, нечего. Мы обсуждаем московские улицы, очередные ремонты, невозможность местами проехать, необходимость постоять в пробках, несмотря на то, что вроде закончился учебный год, и как это было до нынешнего года, обычно улицы становились более пустыми. В этот раз нет.
И говорим о мотивах, которые заставят вас пересесть на общественный транспорт, хотя бы временно.
Назовите свои мотивы. Доброе утро. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вы знаете, вот когда я был помоложе, я готов был ездить на автомобиле в ближайший магазин. Но прошло время. Вот. И сейчас, конечно, я немножко отношусь к этому более спокойнее. Но что я хочу вам сказать. Вот мы перестали пользоваться автомобилем, когда бензин начал стоить примерно, как по сегодняшним ценам перевести, 60 рублей литр. Вот тогда мы стали меньше пользоваться автомобилем.
А вы много гуляете?
Что?
Много вы гуляете?
Ну, вы знаете, много достаточно сейчас.
Вы скорее поддерживаете власти Москвы, которые решили делать больше пешеходных улиц, которые решили расширять тротуары? Да,
я понимаю вас, не просто пешеходные улицы, чтобы было там что-то интересное. Вот тогда люди будут гулять. Не просто гулять и не просто кафе, а вот чтобы человек шел, ну...
А что вам надо? Вот скажите, что вам надо, чтобы вам было интересно
карнавал.
Гулять?
Карнавал.
Ну, мне, например, надо было, чтобы художники выставляли свои картины.
Арбат.
Надо, чтобы, ну, музыкантов сложнее, потому что это создает шум. Ну, что еще? Ну, какие-то маленькие, небольшие выставки народного творчества. Ну, чтобы было интересно вот ребенку показать.
Слушайте, что... фестивали бесконечные проходят в Москве. Уж
нет,
на...
Вот на вы знаете, это определенные выделенные люди. А вот чтобы я мог учить. Ну, не я, мои дети могли участвовать, внуки участвовать, понимаете? Вот такие вот развлечения.
Ну, выставки... Сейчас, секундочку. Просто я пытаюсь найти какую-то такую общую концепцию города, которая бы устраивала всех пешеходов.
А просто так гулять неинтересно. Ну, просто гулять. Ну, гулять можно за городом, по лесу гулять, грибы собирать. Понимаете?
Вот, смотрите, вам предлагают фестивали, раз. Кафе всевозможные, два. Если вы хотите смотреть на картины и на художников, на их творчество, вы можете действительно выйти на Арбат. Три. Музыканты, там сложно все, но есть определенные точки, на которых им можно выступать. Что вам еще надо?
Нет,
люди.
Мне ничего больше не надо. Просто я хочу сказать, что по-разному сконцентрировано это в Москве. Где-то вот на Арбате много, а вот на другой улице мало. Понимаю, в чем дело. В новом районе, предположим, там бывает поскучнее, чем в центре города. Вот вопрос какой.
Хорошо, все, последний вопрос. Общественный транспорт, вы им пользуетесь?
Пользуюсь.
Ну и как, вам кажется,
вот,
что...
Я, например, на даче живу, и я езжу в Москву на автобусе, доезжаю на машине до ближайшей стоянки, сажусь на автобус, еду до метро Митина, я сажусь на метро и поехал по своим делам. Потом сажусь снова на метро, автобус, доезжаю до ближайшей стоянки, сажусь на свой автомобиль и еду, ну, в области от Зеленограда, там, ну, несколько километров.
А вот, мне кажется, это очень
прекрасно.
Рационально.
Прекрасно, спасибо большое. Вот,
это очень рационально.
Ты
перехватывающие
смотри, как везет
парковки,
нам,
пожалуйста.
Как люди готовы-то отказаться, какие жертвы без автомобилей ездят. 7373948, а вы готовы отказаться от автомобиля?
Алло. Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Я бы отказался, наверное, от своей машины в пользу общественного транспорта, если бы он был покомфортнее все-таки. Потому что элементарно я в машине себе могу включить кондиционер, я уже молчу про то, что я могу выбрать нужную радиостанцию, ну и пахнуть, да, мне будет тоже приятно. Все-таки очень много людей в час пик, вот вам, вы говорите, что вы не попадали в час, когда много людей, регулярно попадаю, и... Это не очень приятно.
А вы прямо все благоухаете розами, пишет нам 46-й.
Да нет, ну я не то, чтобы я там сильно возмущался. Я понятно, что можно и в автобусе проехать, мне не страшно, не такое уже привереда. Но в машине все-таки намного комфортнее. Свое личное пространство, как минимум температура. Вот для меня это такой важный показатель все-таки. Я могу настроить климат так, чтобы мне было комфортно.
Но многие автобусы,
как правило, очень жарко.
С кондиционерами.
Особенно проблема зимой, допустим, когда на улице мороз, а в общественном транспорте топит, и ты стоишь в пуховике, и с тебя стекает пот.
Ну, слушайте, вы когда в машину садитесь, вам тоже надо какое-то время на улице, например, постоять, чтобы пока машина прогреется, вот это снег очистить.
Ну, да,
есть тоже куча неудобств.
Тут... 5 минут, а в метро, в автобусе мне надо ехать час. Это все-таки большая разница.
Расскажите, пожалуйста, вы перед тем, как куда бы то ни было выезжать, вы смотрите, оцениваете дорожную ситуацию, смотрите на бальность на улицах Москвы?
И... Ну, я уже, у меня выработаны маршруты более-менее, я строю маршрут, у меня есть несколько вариантов, и, как правило, маршрут строится в обход пробок. Так что прям я посмотрел на пробки и не поехал, это очень редко бывает, только когда какие-нибудь подготовки к парадам или праздники, я знаю, что будут перекрытия.
Выходит, есть, спасибо большое, варианты все-таки, как объехать пробки всегда. Видишь, все, в общем, всем удобно в этом
городе. Люди хотят кондиционеров, комфортную температуру в общественном транспорте и говорят, что мы поедем, дайте нам комфорт только.
13-й Вася пишет, какой здравый смысл гулять по загазованной Тверской?
Вот для этого надо оставить две полосы,
слушайте,
пустить
надо
там
тогда вообще уехать из Москвы.
Автобус,
не, ну, правда.
И чтобы там не было никакой загазованности.
Давайте сделаем лес в центре Москвы, священную рощу, Марина Б. пишет. Давайте, непременно, метро снесем и посадим лес. 7373948, алло, здравствуйте.
Сейчас я не понял, каким образом метро к лесу относится.
Метро, потому... Сейчас, секунду. Да, доброе утро, сейчас я прям отвечу просто. Потому что для того, чтобы посадить лес, ну там же корни, вот это все, коммуникации подземные, ну сложно будет.
Прям настолько.
Конечно.
Ладно, прости.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Вот я недавно был на Тверской, конечно, раскопали безобразно, не к зданию подойти, но, в общем-то, просто плохо все сделали. Но удивительно то, что Собянин сейчас все станции метро, значит, ремонтирует, и, значит, дороги ремонтирует. Нельзя ли было бы сначала одно закончить, а потом перейти на другое? Потому что вот, например, водный стадион и речной вокзал уже, наверное, 5 лет они делают, никак не могут сделать вестибюли. Ну, в общем, на других станциях метро тоже то же самое, такое же безобразие. Ну, вот удивительно.
Стойте. Это ж какие, вы говорите, станции все прям ремонтируют. Все как-то постепенно, вы знаете, я не заметила.
Ну, вот речной вокзал и водный стадион несколько лет одновременно они ремонтируют, сделать не могут.
Ну, может быть, я не могу сказать насчет...
Ну, вы не можете, а я могу, я там езжу. Ну, в общем-то, вот часто ездишь на автобусах тоже, в общем-то, пересаживаешься с машины. Автобусы битком забиты, вот, и стоять, конечно, в общем, прижавшись там к какому-нибудь потному телу, тоже неприятно.
Значит ли это, что вы ездите на автомобилях?
Езжу на автомобиле, но бензин дорого стоит, а я пенсионер, и мне, конечно, выгоднее ездить на общественном транспорте. Но он и редко ходит, и, значит, вот битком забитый.
Спасибо большое.
Опять вот говорят, битком забиты. Я, честно говоря, вижу, но такое ощущение, что случается столпотворение, когда трамвай или автобус сбивается с графика. Когда вот долго не было, люди скопились, и тогда идет штурм, как
я тоже
называю.
Не попадала, но, видимо...
Я такое вижу, но достаточно редко. А вот уже второй человек нам звонит и говорит, что давки, битком все.
7373948, вы готовы отказаться от общественного транспорта?
А, вы знаете, я хочу рассказать о своем опыте
от автомобиля.
Я посмотрел, ездил на автомобиле каждый день на работу, тратил на пробки час, ну, 1:20. Потом просто отказался от автомобиля, нашел работу рядом с домом, чуть на меньшую зарплату, но практически хожу пешком. Обедать хожу домой и так далее.
Это был единственный мотив, чтобы сменить работу, чтобы она была близко к дому?
Да.
Обычно наоборот, я знаю, как-то люди перебираются поближе к работе, а вы что-то...
Не, я работу нашел рядом с домом.
Это я правильно понял. Я говорю о том, что люди наоборот сначала находят работу, а потом, если, особенно если не москвич, и все равно снимаешь квартиру,
нет,
то поближе к работе.
Москвич, человек, о чем ты говоришь? Ты гастарбайтеры понаедут, и потом учат, куда переезжать. Скажите, пожалуйста, вы много гуляете по центру Москвы?
Ну, вы знаете, я жил сейчас на окраине Москвы, раньше жил в центре Москвы. Mm-hmm. Сейчас нет, не получается.
Ну хорошо, гуляете ли вы там, на окраине? Вам,
конечно,
с точки зрения,
конечно,
пешехода...
Конечно. У меня больше свободного времени появилось.
Интересно ли вам гулять по улицам? Тут у нас, тут я смотрю, много каких-то претензий, потому что нечего посмотреть.
У нас на окраине гулять неинтересно по улице. У нас все улицы забиты, и гуляем мы только в парках.
Тоскуете, стало быть, по центру.
Ау, власти! Вам кричат из окраин.
Я говорю, тоскуете, стало быть, по центру? Там-то
было
хорошо.
Нет, по центру получается очень редко.
Спасибо, ладно.
Туалеты в метро хотят, и в лязах узкие проходы, поэтому тесно получается это все в минусы общественному транспорту московскому.
И сейчас такая завершающая смс-очка, Елена 812-я пишет: «Москвичи, у вас так быстро развивается метро, улучшаются дороги, а еще жалуетесь, радуйтесь, другие города только мечтают о таких темпах развития». Немножечко зажрались.
Вы, москвичи, уже жиру беситесь, 709-й пишет. Вот так вот.
Мы собрали, да, тут всех понаехавших. 9:30 новости. Радиостанция «Говорит Москва».
Раз.
Сергей Корозов в студии.
И Ольга Данилевич.
Доброе утро. Мы обсуждали Москву, пробки в Москве, сложности на дорогах, но на самом деле мы знаем из одного гуляющего по интернетам видео, что не такая сложная на дорогах Москвы обстановка, потому что можно легко на Гелендвагене, если вдруг ты не можешь проехать даже по асфальту, где-то,
но это
проехать по газонам.
У него высокая подвеска, он может себе позволить и по бордюрам, и по тротуарам, и всюду.
Особенно хорошо, если ты сын топ-менеджера Лукойла, я считаю.
И если у тебя есть друг без прав, который может тебя подвести.
Если вы слышали выпуск новостей, то вы знаете, что сын топ-менеджера Лукойла и вся эта история, о которой вы, наверное, уже догадались, что мы имеем в виду, поворачивается не то что другим боком. Многие считали, что уйдет от наказания сын топ-менеджера Лукойла. Как его зовут-то, подскажи мне?
Руслан Шамсуаров.
Да. Так вот, нет, Руслана Шамсуарова задержали, его доставят в суд. И
везут в Гагаринский суд, пока протокол об административном правонарушении, я так подозреваю, что, как и всем остальным, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Я напомню, 22 мая Гелендваген, в котором находились...
Четыре человека, да.
Он нарушал всячески правила дорожного движения. На самом деле, ребята просто выпендривались перед сотрудниками ГИБДД.
Устроили гонки фактически.
Устроили,
с
экипажами, гонки.
ДПС.
В итоге все, кроме, собственно, владельца автомобиля, который не находился за рулем, это важно, он не был за рулем, все понесли некое наказание, административное в основном. Да?
А мне кажется, сейчас сделают показательный процесс.
И сейчас стало известно, сначала вчера вечером сообщили, что разыскивается теперь уже владелец автомобиля.
Глава московской полиции Анатолий Якунин говорил, что вот этот Шамсуаров перестал выходить на связь и всячески сотрудничать со следствием, поэтому его стали искать. И источники сообщали, что против Шамсуарова возбудили уголовное дело по статье хулиганства.
До этого, было дело о хулиганстве возбуждено, по которому дело Шамсуаров уже... проходил свидетелем. Вчера появились сообщения, что он якобы...
Но тут непонятно, либо второе уголовное дело о хулиганке уже против Шамсуарова, либо это то же самое дело, только Шамсуаров пока проходит там
в качестве
свидетелей. Вот не знаю.
Не факт. Так вот, сына топ-менеджера Лукойла Шамсуарова задержали, везут сейчас в суд. Что ему может грозить, неизвестно. На самом деле, наш вопрос-то в чем?
Пока, видимо, 15 суток, но вот не знаю по поводу уголовного дела о хулиганстве, будет ли он там подозреваемым, обвиняемым. Водитель пока только обвиняемый,
водитель,
по уголовному делу.
Да,
по уголовному
остальные
делу.
Получили административный арест. А, ну, нужно ли наказать владельца автомобиля?
Он-то чё?
Виновен. 7373948, код города 495, это телефон прямого эфира, плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших смс-сообщений, сайт говоритмосква.ру, твиттер говоритмск, телеграм, туда тоже можно писать. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Надо наказать Шамсуарова?
Здравствуйте, меня зовут Максим, я хотел бы напомнить о недавнем вот таком же случае подобном, когда Александр Павлов гонял на Porsche Cayenne с номером 36-ки. Так вот, спустя 3 месяца он разбился в Тульской области в Алексеевском районе и лежал долгое время в реанимации.
Ну вот. И что, надо ли наказать? Вы так и не ответили на вопрос.
Да, конечно же, надо наказать. Надо оторвать голову и изъять эту машину, продать и раздать деньги бедным.
Вот это очень хорошо.
Оторвать голову и раздать деньги бедным.
У меня была тактика. Так подписывается слушатель, который пишет нам на сайт. Посудит и тихонько опустят или отпустят? Что имеется в виду?
Видимо, отпустят. Буквы «Т» не хватает.
Расул пишет, пора ставить мажоров на место. Слушайте, но по большому счету, вот что именно...
Хорошо, а если бы это был не сын вице-президента Лукойла?
Да, что вменяется этому человеку? То, что он владелец автомобиля? То, что он не сказал, ребята, не надо нарушать? Ну, как бы что? Что именно он сделал не так?
Ну, возможно, административка, да? Возможно. Мы не знаем. Потому что полиция говорит, это уже осталось за кадром, это не попало в перископ, о том, что вот молодые люди препятствовали потом осмотру автомобиля, не предъявляли документы и как-то неприлично себя вели, как это помягче сказать. Вот это им вменяется, это осталось за кадром. Мы не знаем, на самом деле, как там все происходило уже потом, когда их задерживали.
7373948, а вы считаете, нужно наказать владельца автомобиля?
Доброе утро, Борис Семенович из деревни Володина.
Доброе утро, Борис Семенович.
Ну, вы понимаете, показательное дело. Вот я думаю, о чем, наверное, ни один русский парень в компании таких же русских парней не смог бы так себя вести, даже не подумал о том, что можно так себя вести, допустим, в Ереване, и в Баку, или где-то еще в любой республике, Кавказа. А они здесь могут, ребята, поэтому толерантность — это страшное дело.
Мне кажется, вы сейчас вот этим можете нагнетать.
Понимание,
вот...
что надо вести себя, ну, скажем так, везде одинаково, и дома, и в гостях.
Послушайте, ну вот правда, ну это не надо тут сейчас разжигать, потому что ну, смотрите, вот такая они... странная молодежь есть...
Мне кажется, да, мне кажется, это не зависит от национальности, и потом тоже извинились.
Давайте просто вот
раз публично.
Нет, вы меня не поняли. Я вам говорю не о том, что вот есть плохая национальность, есть хорошая. Я вам говорю о том, что у нас излишняя толерантность, понимаете? Мы боимся наказать представителя другой национальности, кроме русской, серьезно. А ведь это должно быть именно воспитательной мерой, поэтому их надо наказать по полной программе.
А вот что бы, в чем бы вы конкретно его обвинили? Вы знаете вообще историю, да?
Мы тут вроде... чем обвинили в общем... девок из Pussy Riot? В хулиганстве, и у них также хулиганство. Вы представьте себе...
Что именно? В чем... Секундочку, допустим, Борис Иванович.
Да их бы там, я не знаю, что бы с ними сделали. А у нас можно, потому что мы боимся, понимаете, мы боимся показать...
Хорошо, вот... секунду, одну секунду. В чем именно вы обвинили бы человека, который сидел на заднем сидении машины, которая нарушала правила дорожного движения? Что вы ему обвиняли бы?
Ну, может быть, этого человека я бы ни в чем не обвинил, а вот владельца машины... И того, кто был за рулем по полной программе.
Владелец ты
причем? Это и есть владелец машины, который сидел
Шамсуаров
на заднем сиденье.
Шамсуаров владелец, но он не был за рулем. Мы сейчас конкретно...
А он дал машину тому, кто не имел прав. Понимаете? Это уже серьезное наказание. Более
но
того,
не уголовка?
Он воспрепятствовал
но не уголовка?
Тому, чтобы он так себя не вел. Ну, понимаете, это серьезное показательное дело. Народ ведь смотрит как? Вот мы все смотрим на это как? Ага, им можно, а нам нельзя. Понимаете? Это... Ну, как вам сказать, это очень показательное дело. Это же и самое интересное, что оно не первое в нашей стране. Ребята, я, ну, скажем так, не 100% русский, но вы знаете, мне очень обидно за русских.
Спасибо большое. Но на самом деле, душа вот болит. Сейчас параллельно с этим идут, наоборот, сообщения о том, что вот это вот будут показательные какие-то выступления.
Так это и будет.
Когда показательно поругают, погрозят пальцем, на самом деле никакого наказания... фактического не будет.
А вот эти стреляющие свадьбы, помнишь, на Тверской, сколько шума наделало в двух шагах от Кремля история, когда задерживали кортеж? Не помню, вот не буду, но, по-моему, что-то уроженцы Северокавказских республик наделали шороху. А чем все закончилось, мы помним? Тогда тоже, наверное, ожидали показательный процесс.
Знаешь, чем дело закончилось? Тем, что в последние уже сколько месяцев-то? Ну, полгода точно, нет, больше. Мы не слышим новостей. Мы не видим новостей о том, что кто-то опять стрелял на свадьбе в Москве.
Что же, не стреляют?
Хорошо-то как стало. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Вы полагаете, надо наказать владельца?
Вы знаете, вот вы какой-то странный, кто он сын, там не сын. Это же соучастие конкретное в преступлении, вот и все. Вот. Какая разница-то? Он же не в купе ехал в соседнем вагоне, правильно?
Тогда не возникает ли у вас вопроса, почему изначально люди, другие люди, которые находились в машине, то есть девушка и парень, которые были не за рулем, их привлекли к ответственности?
А они здесь ни при чем, они были пассажирами, а он владелец автомобиля.
Вот.
Он же позволил мне владельцу вести себя так, значит...
Тогда о чем вам говорит эта новость? Их привлекли к ответственности сразу, а владельца автомобиля только сейчас.
Ну, это уже нюансы нашей нынешней жизни. Я вот хотел сказать по поводу вашего ведущего. Он там сказал по поводу «взять и разделить», да, вот это вот. Эта реплика, знаете, не про то, что он имел в виду, а как раз вот про то, что сейчас. Забрали общественное, разделили между друзьями Ельцина. Это вот еще по поводу того, что вы сейчас мне задали вопрос второй. Вот и все. Тут все очень просто.
Я хотел, по поводу
первой темы.
Нет,
давайте, спасибо большое. Спасибо. Правда, мы уже завершили с первой темой.
А меня еще радует, когда люди дозвонятся в эфир и говорят о присутствующих в студии в третьем лице. Вот он у вас говорит, вот и ведущим, и гостям, вот мне всегда это очень радует. Ну ладно, извините.
С его согласия произошло преступление, Лихаим пишет, это можно расценивать как соучастие, пусть он даже и не был за рулем. Да, наверное, можно. Вопрос тогда в том, почему изначально... привлекли, опять же, к ответственности двоих других, находившихся в машине, а непосредственно владелец автомобиля, писал письма большие в соцсетях, извинялся, просил прощения, а задерживают его только сегодня. Оплошность? 7373948, алло, здравствуйте.
Скрывался.
Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, главное действующее лицо в этой истории — начальник ГУВД. И вы видите его комментарии постоянно. К нему возникли вопросы. Перестрелки на кладбище. Ездит по Москве автомобиль. Уже и депутаты к нему вопрос предъявляют, понимаете? И он предъявил к своим сотрудникам, почему их сразу не доставили в милицию, почему не подставили служебный автомобиль, почему не стреляли по колесам. Даже могли застрелить кого-то в этом автомобиле, но остановить автомобиль. А они всех отпустили, понимаете, к начальнику ГВД вопрос. И он бесится, посмотрите. И это самое верное решение, что отец сына отправил сейчас в суд, сейчас накажут, суд выпишет штраф, может быть, 10 суток даст отсидеть. Mm-hmm. Это самая лучшая развязка и для начальника ГУВД, и для хозяина.
Вот, кстати, а вы чувствуете, что есть какая-то напряженность в обществе в связи с тем, что молодежи позволено вот то...
Он же будущий министр внутренних дел. И
так вот, секунду, одну секунду. Вас тогда вот такой исход дела устраивает?
А это всех устроит. И депутатов Госдумы, и начальников ГУВД, и людей. Тут нет подоплеки. Тут бедные и богатые. Если вот националистического ничего нет. Но для того, чтобы все это изменить, надо законным путем поменять государственный строй. Вот все.
О, спасибо большое. Ну, мы начали с Гелендвагена, закончили госстроем.
Да. Судьбами Родины.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе
утро. Я согласен полностью с Дмитрием Анатольевичем, что не надо кошмарить бизнес. Ну что такое, ребят, покатались ночью, никого нету, прокатили. Зачем стрелять по плюсам в центре Москвы?
А это все такое, нормально было. Мне кажется, нас легко троллят.
Никакого никакого сопротивления властям.
Вот, задержание автомобиля топ-менеджера Лукойла могут посчитать, спасибо, могут посчитать давлением на бизнес, естественно.
Это и есть давление на бизнес, безусловно. Конечно.
Но на самом деле интересно, почему уже такое серьезное разбирательство и аресты пошли только после того, как история всплыла на поверхность, появилась в прессе, и глава московской полиции Анатолий Якунин распорядился начать служебную проверку. Почему такое сразу было мягкое наказание, по его мнению, только штраф 5000. Почему не сразу?
Ну, наверное, потому что некоторые люди переживали, а стоит ли наказывать вот именно таких виновников, вот именно этих людей, вероятно. Я так думаю, не знаю.
Возможно.
7373948, а вы... Ой, приемник выключайте.
Алло.
А то у меня ощущение, что я сама с собой разговариваю. Доброе утро.
Я тоже хочу как бы прокомментировать.
Не-не-не, без приемника только выключайте.
Все. Смотрите, ну, на самом деле, это хамское, меня Василий зовут, это хамское поведение на дорогах. Я вот много езжу, даже, вот, знаете, даже вот водители с номерами ЕКХ, они уже по встречке не ездят, как ведут себя эти пары. Ну, сажайтесь не надо, да, в принципе. Ну, миллиончиков по 10, чтобы его папа штраф заплатил, каждый из них. Я думаю, в следующий раз они поймут. Его папа спросит потом, где взять 10 миллионов в следующий за такой поведение.
У меня, правда, есть еще вопрос. Очень многие возбудились на фоне этой новости, очень многие ругали, ну, понятно, по понятным, в общем, причинам, вот эту компанию за то, что они позволяют себе все, что хотят, золотая молодежь. Вас успокоит вот такое решение, если им дадут, там, не знаю, по 10 суток ареста, по, там, не знаю, сколько-нибудь часов исправительных работ?
Вот исправительных работ для них это самый раз, и штраф довольно такой серьезный, потому что, ну, чтобы в следующий раз уже он думал башкой, когда придет к папе, когда за деньгами его, он ему задаст этот вопрос. Потому что, ну, нельзя тебя так вести, да, на дорогах, тем более с сотрудником ГИБДД это плевок в лицо. Ну, они показали, мы можем делать все, что захотим, а вы только то, что сможете. Вот и все.
Смотрите,
я
просто
еще одну секундочку я доскажу. Я сам гражданин Украины, да, и у нас проведена полицейская реформа. Если бы они себя так вели там, то им бы просто прострелили колеса, ну, и по-другому. Потому что и по поводу взяток, да, учитывая то, что произошла реформа, даже и не думай об этом дать сотруднику ГИБДД взятку. Даже не думай, забудь про это.
Александр Фельман напоминает опыт Америки, называет ее бездуховной, ну так, в кавычках, да? В бездуховной Америке этих хлопцев вместе с геликом изрешетили бы злые копы из автоматов за неповиновение, и им бы за это ничего не было.
Почему у наших таких прав нет? Изрешетить? А вы правда хотите, чтобы они тут же начали стрелять по людям, по колесам?
В Москве,
да, вот
в прямо... городе.
Александр Фельман, ну, в конце-то концов. Только в тюрьму, пишет 135-й, преступник, угрожавший причинением смерти, должен сидеть. Это в отношении, видимо, водителя.
И это, возможно, как-то перекликается с предложением... Опять каким? Мы вспоминаем Якунина, Анатолия Якунина. Он предложил за опасное вождение ввести уголовную ответственность. А дважды в течение года попался на опасном вождении. Ну, еще надо отдельно оговорить, что такое опасное вождение. В тюрьму.
А мне кажется, они долго еще будут оговаривать, поэтому вот эти ребята могут избежать такого наказания. Хотя, кто знает. 7373948, алло, здравствуйте. По вашему мнению, нужно наказать владельца автомобиля?
Добрый день, меня зовут Светлана.
Здравствуйте. Добрый день, Светлана.
Мне кажется, нужно наказать и всех, кто сидел в машине.
А что, какой срок или как их наказать, вы предлагаете?
Ну, как бы какую-то уголовную ответственность.
Уголовная ответственность?
Да.
Всем?
В общем-то, да.
А вы видели, что они делали? Что делали эти люди? То есть, ну, вы предлагаете
нет,
дать...
Нет, я конкретно не видела, но хотела
но
бы...
Но осуждаю.
Знаете как, кто сидел за рулем, ну, как бы, больше...
Вы предлагаете всем уголовную. Там есть люди, которые, ну, не знаю, там показывали средний палец, не сразу дали документ. Их нужно посадить, по вашему мнению. Правильно я понимаю?
Ну, знаете, может быть, не совсем посадить, но как бы...
А как еще уголовная ответственность?
Mm-hmm.
Ну ладно, вы подумайте, перезвоните нам. 7373948, вы считаете, что нужно наказать владельца автомобиля? И если наказать, то как? Алло.
Алло, алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вопрос, вы слышали?
Еще раз, можно?
Вы полагаете, что нужно наказать владельца автомобиля, и вы считаете, вы точнее предлагаете какой-то конкретный способ наказания?
Конкретный способ, я думаю, владельца можно наказать, и водителя. Пассажиры, думаю, не причастны.
Хорошо.
Но хотел бы сказать, до каких пор это будет продолжаться в нашей стране?
Что именно?
Это будет продолжаться до таких пор, пока кому-то это дозволено, кому-то не дозволено.
Секундочку, вы про что именно? Что продолжается?
В нашей стране некоторым персонажам, так скажем, все дозволено. То есть идут, устраиваются в некие органы внутренних дел и ведут себя подобным же образом. Просто об этом массово не распространяется.
Но смотрите, не все, видимо, дозволено. Вот сейчас задерживают, везут в суд. Ну, мы так предполагаем, что как-то наказывать все-таки будут. Вы говорите, все дозволено.
Нет, вот сейчас это массовый такой резонанс. Но в нашей стране...
А, вы про другие истории. Не, спасибо большое. Давайте мы про эту историю. Про другие мы потом когда-нибудь поговорим. Можно и нужно судить по пункту 6 неоднократно или группы. Лихаим пишет, владельца на 15 суток и исправительной работы. Это предложение Евгения.
Александр Фильман называет Гелендваген, он не успокаивается. Гелендваген на скорости 150 км в час практически танком без орудия. И я цитирую, лучше уж порешить эту троицу, чем рисковать жизнями пешеходов. Я так считаю, написал Александр Фильман.
А если промажут?
А если промажут? А если неуправляемый автомобиль?
А если
вообще? А если неуправляемый автомобиль куда-то влетит уже потом? Ну, то есть, хорошо говорить вот так вот, сидя.
Мы обсуждаем историю с Гелендвагеном в центре, и не только в центре Москвы. Молодые люди на машине проехали по улицам, и не только по улицам, в смысле, не только по асфальту, а и по газонам, выпендриваясь перед сотрудниками правоохранительных органов, провоцируя, ну и просто устраивая гонки, то, что называется for fun. В связи с этим трое получили какое-то административное наказание. Четвертого владельца автомобиля, а это, ну, так совпало, сын топ-менеджера Лукойла, только сейчас везут в суд, его задержали. До этого была информация, что он скрывался, хотя не знаю, как он скрывался, если он в соцсетях писал какие-то извинительные посты. Мы обсуждаем эту тему и спрашиваем вас, нужно ли наказать владельца автомобиля. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Да.
Доброе утро, Дмитрий.
Да, на самом деле у меня, скажем, не ответ, а больше вопрос. Ну, правда считаете, что им что-то будет? Мало было нам примеров с Васильевым и Сердюковым, когда демонстративно на всю страну показали, что ничего не будет, даже если ты крадешь миллиарды.
А вы считаете доказанным, что украдены миллиарды?
Что они еще раз?
Вы считаете доказанным украденные миллиарды?
Ну ладно, хорошо, тогда да. Ну, если вы не считаете, да, ну, конечно. Ну, там совсем нет, конечно, ничего не украли. Абсолютно. Ее вообще просто взяли, но абсолютно.
Она смотрите, невиновна, смотрите, человек, который подписывается так, что я даже не могу прочесть этого в эфире, пишет: виноват не владелец, а кто водил гаишников за нос.
Ну, нет, водитель, конечно, виноват. Но, опять же, водитель в той компании, это просто руки и ноги были. Они все думали абсолютно одинаково. Конечно, водитель, он по-хорошему водитель виноват.
Водителю дать уголовное, а остальным административку.
Да, ну, ничего этого не будет. Ну, я вас умоляю. Максимум они получат условку. Все, это максимум. И уедут в другую страну, чтобы там этого не было. Все. Это вот, ну...
Не верите?
Не знаю, ну, как будто мы живем не в России.
Спасибо. Ну, а давайте, спасибо большое, давайте мы заведем по этому поводу голосование небольшое, но новое. Не используйте этот вариант. Вы верите в то, что виновники, в то, что... Или мы возьмем конкретно сына топ-менеджера Лукойла? Даже не знаю, помоги мне. Понесут наказание.
А давай не конкретно про Шамсуара, вообще.
Вообще, вот эта компания...
Вообще вся компания,
вся компания, да, понесет наказание.
Понесет заслуженное с вашей точки зрения наказание. Мы не говорим, какое именно, но заслуженное с вашей точки зрения.
134-21-35 понесет наказание вся компания какое-то, которое вы считаете заслуженным. И 134-21-36 нет. Ну, это все показательные выступления, сейчас поговорят, всех отпустят, никому ничего не дадут, ни штрафов.
И спустят на тормозах, как говорят в наших широтах.
Голосование. Напоминаю, номера 134-21-35 накажут, и 134-21-36 нет, не накажут.
495 код.
Спасибо. 7373948, это номер прямого эфира, напоминаю, код города 495. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
А вы знаете, мы еще говорим о этих ребятках?
Да, да, да.
А вы знаете, я бы хотел сказать, вот есть прекрасный фильм «Карточный домик», американский фильм.
Есть прекрасный,
и
правда.
В этом фильме едет конгрессмен пьяный, полицейский останавливает машину и говорит ему: «Выходите из машины». Он ему говорит: «Я член Конгресса Соединенных Штатов». А тот говорит: «Да по мне хоть Папа Римский».
Вы полагаете, что понимаете? У нас такое невозможно?
Нет, возможно. Дело в том, что этот вопрос решается в течение 15 минут. У нас есть человек, гарант Конституции, которого я лично очень уважаю. Так вот, если бы он заехал по дороге куда-нибудь на Первый канал и с экрана телевизора сказал: значит так, господа, с завтрашнего дня у нас нет неприкасаемых. Депутат Государственной Думы, директор банка, и неважно кто, на дороге нет богатых и нет бедных.
Я так понимаю, что вот по нашей...
Через 15 минут все было бы по-другому. Я в этом уверен.
Я так понимаю, что вот, исходя из ваших слов, голосовали бы вы по второму номеру 134-21-36.
Милая девушка, да, это не имеет значения. Вот пока этого не будет...
Для нас сейчас имеет.
Пока этого не будет. Это голосование не имеет никакого значения.
Спасибо, для нас имеет. Я напоминаю, 134-21-35. Вы считаете, что вся эта компания понесет наказание, которое вас удовлетворило бы, скажем так, ну, то есть, который вы считаете заслуженным, и 134-21-36 нет, не понесет наказания. 7373948 дает последний звонок. Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вы уже обсуждаете, накажут, не накажут. Другие бы уже, знаете, в морге бы лежали, уже досками заколотили бы, фанерный гроб бы.
Да, спасибо большое. Наверняка, конечно, за то, что люди ехали в Гелендвагене, их заколотили бы, как вы говорите, в гробах. Что, останавливаем?
Ура.
95% считают, что компания... в Гелендвагене, проехавшиеся по Москве и провоцировавшие сотрудников ГИБДД, не понесет наказания. По крайней мере, не понесет того наказания, которое слушатели считают заслуженными. И всего 5% считают, что понесет, накажут, непонятно как, но накажут. 10:00 новости. В столице, радиостанция «Говорит Москва», 28 мая, суббота, Сергей Корозов.
Ольга Данилевич, ура!
Доброе утро! Мы обсуждали до новостей тему новости последние с Гелендвагеном, прокатившимся по Москве, устроившим...
Как ты романтично, прокатившимся.
Прокатившимся, да, устроившим гонки фактически в Москве. Так вот, последнее сообщение по этой теме, пожалуйста, прочитай, правда, оно такое, мне кажется, веселое. За такое поведение... Нет, да, только изъятие авто. Богатые будут лишаться Гелендвагенов, а бедные — Жигулей. Так будет достигнуто равенство, пишет 55-й. За равенство, товарищи! Ура!
Ура!
Новость Хорошая новость, хотя, наверное, не такая хорошая, какая могла бы быть.
А мы сейчас выясним.
48% граждан России положительно оценивают свою жизнь. Это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. На сайте публикуется этот, собственно, показатель. Индекс удовлетворенности жизнью в апреле выросший до 49 пунктов, в мае заметной динамики не показал и составил 48 пунктов. То есть фактически на один пункт упал. 48-49, то есть не половина даже. Показатели последних лет все же уступают. В целом положительно оценивают свою жизненную ситуацию сегодня 48% и отрицательно 25%. 25% же еще в равной степени отмечают и позитивные, и негативные моменты. Конечно, мы хотели у вас спросить, согласны ли вы в общем с такими данными в ЦИОМа? Действительно ли, ну, так, 50 на 50, как говорится, серединки на половинку, да, оцениваете свою жизнь, уровень, точнее, удовлетворенности.
25% говорят, что отрицательно оценивают свою жизненную ситуацию, если таким сухим языком социологов говорить.
Но 48 при этом положительно, то есть таких хотя бы больше, это уже радует, правда же?
Ты будешь на позитив давить, а я на негатив, а 25% отрицательно.
А 48 положительно. 7373948, вступитесь в нашу беседу, чтобы это не было диалогом. 7373948, код города 495, плюс 7 925 888 8948, номер для смс-сообщений, сайт говорит москва.ру, твиттер говорит МСК, телеграм, все тот же номер. 7373948, еще раз напоминаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы удовлетворены своей жизнью?
Да нет, ну что, мне кажется, навряд ли таких найдется, даже если очень богатые люди и то не удовлетворены.
Я очень небогатый.
А простым людям тут даже не обсуждать нечего. Это дурдом, это просто мы живем в аду каком-то. Просто ад.
Ад, понятно. Ну, вы из серии из тех 25%. Александр Фельман пишет: денег нет, но мы там держимся. Вспоминая прекрасные, уже ставшие
мемом,
крылатыми
мемом.
Да, выражения.
Это, видимо, премьер-министру послание, что мы здесь держимся.
В Швеции все штрафы кратные зарплате. Так, это не то. Нет, мы обсуждаем вашу удовлетворенность или неудовлетворенность жизнью. В ЦИОМ говорит, что 25% не удовлетворены, то есть негативно оценивают свой уровень жизни. 48% положительно и 25% еще. Ну, и так, и сяк, говорят, бывает. Вы к какой категории себя относите? Доброе утро.
Алло, доброе утро. За окном солнышко, я вполне удовлетворена, я любима в своей семье, я тоже удовлетворена. Но когда я выхожу на улицу и подхожу к прилавкам, мне хочется плеваться. Когда я выезжаю в регион из Москвы, мне хочется взять в руки автомат Калашникова. Вот как я, удовлетворена или не удовлетворена жизнью? Ой. Смотря что считать критерием. Вот моя семейная обстановка, я полностью, вот все, что я хотела, я достигла. Милые внуки, хорошие дети, замечательный муж, окружена родственниками, уважением. Нечего больше желать. Вот я достигла высоты семейного благополучия.
Я очень за вас рада, правда. Но плохо, что вы автомат хотите и стрелять. Вот это все.
В Подольске в микрорайоне Южный БМВ вылетел на остановку, сбил двух человек, пострадавших увезли в реанимацию. Это слушатель Грипс подписался, только что нам об этом сообщил. Я
если
немножко
вдруг
не в тему, извините.
Если вдруг кто-то еще находится в микрорайоне Южном сейчас и знает какие-то подробности ДТП, тоже звоните, пишите, рассказывайте, что там происходит. 7373948, пока мы обсуждаем уровень жизни, который, по данным ВЦИОМа, 48% граждан России оценивают как положительный.
Да, критерии тут, видимо, каждый человек для себя сам подбирает,
о чем
речь.
В целом, раз мы не знаем настоящих критериев ВЦИОМа, мы будем говорить в целом. Вы как оцениваете уровень своей жизни? Здравствуйте.
Алло?
Да.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Это Андрей из Бирюлево Товарная.
Очень приятно, Андрей.
Доброе утро, страна. Всем привет из Бирюлево Товарная.
Доброе утро. Андрей, вы как оцениваете?
Вы там в Бирюлеве как?
Хорошо ли вам там живется?
Да как сказать, солнце светит, небо голубое. Вот, как хорошо живется. Да так себе, ничего хорошего. Везде пьяные, наркоманы. В общем, как обычно. А буднично.
Что-то оптимизма
так,
нет.
Что-то нет оптимизма. Слушай, меня удивляет на самом деле, что больше опрошенных говорят о том, что положительно оценивают. Что целых 48% таких, которые отвечали утвердительно, что их устраивает уровень жизни. И только 25% говорили, что нет, не устраивает, что негативно оценивают. Правда, меня это удивляет. И вот сейчас я подтверждаю свои подозрения звонками слушателей, которые говорят, что а что хорошего-то? 7373948, может, вы что-то хорошее расскажете?
Алло.
Да, доброе утро.
Доброе.
Положительно оцениваете уровень жизни своей?
Да, но немножко хотелось бы получше, чтобы было немножко побольше финансов. А в целом отлично все.
Вот, вы наконец... А скажите, вот, а что не устраивает? Вот чего не хватает еще, кроме денег?
Все хватает. Климат у нас умеренный, и лето, и зима есть. То есть, что еще нужно? Квартира есть, машина есть. Больше нечего добавить.
Приземленное. Ну,
как все хорошо.
Приземленное.
Спасибо большое.
А Иван нам пишет, уровень жизни страшно упал за последние 2 года. Сильная злость на наших правителей.
Слушайте, я не могу игнорировать целых 2 просьбы уже. Олег и Вадим В, Вадим Б. Простите, я уж не знаю, как правильно вас тут называть. 2 человека уже как минимум просят завести свое голосование. Давай.
А пусть будут сопричастны. Что? Сопричастны. Пусть будут сопричастны к эфиру.
Ой-ой-ой.
Тебе не понравилось слово «сопричастны»?
Нет, я пытаюсь завести новое голосование и не убрала лишнюю плашку. У нас 2 будут только категории. По двум номерам можно голосовать. 134-21-35. Вы довольны, вы положительно оцениваете уровень своей жизни. 134-21-35. И 134-21-36. Нет, вот что-что, а жизнь-то свою вы точно оцениваете как-то в негативных тонах. Видите все, что происходит. 7373948. По этому номеру вы можете объяснять свою позицию. Помогите мне, Дарья Алексеевна.
Не получается что-то с телефона.
У нас зависла телефонная машина, как это часто бывает. Ладно, пока можно писать, по крайней мере, на сайт говоритмосква.ру, в твиттер говорит МСК, как минимум там мы точно должны все принять. И номер для ваших смс-сообщений плюс 7-925-888-8948. Продолжаем голосовать. 134-21-35. Вы положительно оцениваете уровень своей жизни. 134-21-36. Нет, не положительно, негативно скорее. Я доволен своей жизнью, хоть и свожу концы с концами еле-еле, ДВ пишет.
А чем вот это надо уметь, кстати.
А чем вы довольны тогда?
Вот это надо уметь, сводить концы с концами, но жизнью быть довольным. Я бы, наверное, не сумел.
Быть довольным? А ты доволен жизнью?
Да, скорее да, чем нет.
Конечно, сейчас ты будешь говорить, как еще ты можешь мне ответить. 7373948. Ой, Абдул хороший, перезвоните нам. Что-то я вас случайно убрала. 7373948. У нас все, когда зависает, я тоже подвисаю вместе с телефонной машиной. Доброе
Алло?
Утро.
Алло?
Да, доброе утро.
Доброе утро. Я по поводу дамы этой, которая с автоматом.
Не-не-не-не, давайте не по поводу... Я вас очень прошу, пожалуйста, давайте не по поводу дамы, а по поводу темы. Ну, зачем?
Нет, я просто, что вот у нее все есть, и муж, и все есть. У меня муж уже 40 лет как умер, вот, и тоже полно и внуков, и детей, и все нормально. И прилавки меня нисколько... Я, наоборот, стараюсь выбрать что-то не пластмассовые помидоры, а вкусные, сладкие, хорошие, подороже. Уже наелась клубники, уже наелась черешни, уже наелась абрикосов.
Такая вы хорошая.
Что еще надо?
Слушайте, а вот вы как-нибудь этот свой позитив на других-то транслируете? Ну, в смысле, вы говорите людям, да что ты
ноешь? Ой, ну я без конца у вас на радио, без конца я на радио звоню вам. Угу. И когда нас бедных пенсионеров с сирыми и убогими представляют, я всегда говорю, что мы радуемся жизни, мы довольны своей жизнью, не надо нас такими сирыми, убогими представлять.
Вот вас к Медведеву надо было в Крыму.
Берите с нас пример.
Спасибо большое за
звонок. Медведеву не такая пенсионерка попалась.
Очередной вранье от ВЦИОМа, пишет 730-й.
Вот не верят. Многие пишут, что не верят опросу, результату этого опроса ВЦИОМа.
Ну, у нас, я напомню, наше голосование тоже продолжается, потом будем сравнивать. 134-21-35, вы положительно оцениваете уровень своей жизни, всем довольны. 134-21-36, отрицательно оцениваете. Ну, давайте не будем говорить «всем довольны», наверняка хоть что-то найдется, чем вы недовольны.
Ну, положительно,
но в целом.
В целом
положительно. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Вы к какой категории себя
относите? Доброе утро.
Доброе утро.
Господа. Ну, знаете, все, конечно, в мире относительно. Я хочу сказать то, что пока мы живы, конечно, мы еще пока довольны. Но мы не принимаем во внимание, что за 25 лет было уничтожено 20-25 миллионов русских людей.
Спасибо.
Стране.
Олег, вот я прям так люблю, когда вы звоните, особенно когда вы, ну, вот начинаете там все-таки не по теме. 7373948. По этому номеру вы можете объяснить свою позицию, пока у нас продолжается голосование. Как оцениваете вы свою жизнь, положительно или отрицательно? Доброе утро.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, ребята.
Ну, я скажу коротко. Живем прокладно, нет ничего, и ладно. Как говорится, живем курам насмех, и это самое, сыграем ящик неубыток. А нам, значит, надоело ожидать, надо, как говорится, что-то делать, понимаете? Сколько можно ждать, надоело ожидать.
А вы что-то делаете?
Так что примите это к сведению, товарищи вышестоящие.
А вы что-то делаете?
Ну, а что я могу сделать? Двое-трое, не как один. Ну, что я могу сделать? Перекрыть, как говорится, Егорьевское шоссе, и все.
Вы только вот этим занимаетесь?
Ну, а что, ну, не все, как говорится...
Вы можете пойти на вторую работу. Спасибо большое. Вы можете пойти на вторую работу, например, если вам не хватает. Вы можете, не знаю, в выходные устраивать прогулки по паркам Москвы. Что еще вы можете делать? Вы можете сходить в кино. Вы можете начать рисовать, петь, танцевать. Да как-нибудь себя веселить, если вам грустно. Ну, есть же какие-то способы развеселить себя, устроить свою жизнь чуть лучше, даже если тебе кажется, что до этого все складывалось.
Две квартиры, две машины, хорошая работа, родители живы-здоровы, жена дома сидит. Я доволен, она вечно недовольна. 581-й нам жалуется на супругу.
Процент удовлетворенности жизнью прямо пропорционален удаленностью от МКАД. Чем дальше, тем меньше. Чем дальше от МКАД, чем менее удовлетворен. Слушайте, я найду вам очень много людей, живущих прямо в центре Москвы, которые будут так говорить вам, что они недовольны жизнью. 7373948.
А это тебе уже писали, зажрались.
Да, вот да, да. Доброе утро.
Да, доброе утро, Николай.
Доброе утро.
Ну, в общем-то, так, процентов на 75 доволен, на 25 еще не совсем, но есть куда расти. Ну, по сравнению с Советским Союзом, здесь многие вспоминают, но, конечно, рай. Церкви открыты, можно в любую зайти. Раньше там даже на Пасху пикеты были комсомольские какие-нибудь, где всех переписывали, и никого не крестить нельзя было, не похоронить по-человечески. Вот с этой стороны, в общем, у нас просто рай. Но никого не посылают в Афганистан, не убивают в Афганистане, понимаете, там под гребенку. Сейчас, все-таки сейчас по желанию добровольцы у нас как-то этим занимаются. Кому
так,
это нравится?
А можно спросить у вас, 25%, которыми вы недовольны? Вы на 75 говорите недовольны. 25 это что?
25 – это надежда на будущее. Ну, Брежнев у нас сколько там, 18 лет сидел. Пока вот в этом году, в августе, исполнится 17 лет, как Владимир Владимирович. Ну, еще через 17, я думаю, 25% будут удовлетворены окончательно. Вот просто, ну, нельзя же на 100% быть довольным. Нужно к чему-то стремиться. Вот я все-таки надеюсь, что еще лет через 17 и остальные 25% будут удовлетворены.
Спасибо большое. Да, 100% довольный человек будет. И остальные подтянутся. Вот хорошо. Ура. 103-4-21-35.
Наступит всеобщая благодать. Не захочется увозить с собой из МКАД автомат Калашникова. Зачем-то? Мы, кстати, не спросили, зачем.
Зачем увозите?
Нет, зачем вот наша слушательница хотела с автоматом Калашникова.
Ну, потому что выходишь на улицу, она говорит, а тут все так нехорошо, надо сразу поправить.
Мало ли, может просто показать автомат Калашникова. Еще сразу стрелять.
Действительно, что-то я так сразу настроена агрессивно, да? Я вот не права, конечно.
Ты же за позитив отвечаешь.
134-21-35. Вы довольны своей жизнью, положительно ее оцениваете. 134-21-36. Нет, отрицательно. Неважно, по каким критериям вы меряете, потому что мы их не называли, к сожалению. В целом вы оцениваете свою жизнь, а здесь по номеру 7373948 вы отвечаете на вопросы, почему вы оцениваете ее так или иначе. Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Тарас зовут. Мне кажется, что вообще вопрос как бы не имеет большого смысла, потому что все зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Если мы будем отвечать на этот вопрос, там, например, для опроса государственного экономического, то, конечно, нужно отвечать «нет», чтобы у них были недовольны граждане, чтобы они хоть что-то пытались сделать.
А вот смотрите, нас. Вам задают прям в лоб вопрос. Вы довольны своей жизнью? И не спрашивают, чем именно довольны. Просто довольны? Что первым делом
я
вам хочется ответить?
Я не могу ответить на вопрос. Я бы сказал «да», но это глупо, потому что ты сам себе придумаешь, что тебя спрашивают.
Да не важно, глупый ты или не глупый.
Ну как же, это очень важно, потому что что мы ценим? То ли мы оценим экономический и общесостоятельный уровень жизни, то ли мы оценим эмоциональное состояние человека, то ли мы оцениваем экзистенциальные потребности и то, насколько человек их удовлетворил, там, нашел смысл жизни, не нашел.
Ладно, может, договорились. Ваше эмоциональное состояние, экзистенциальное положение?
Положительное.
Видите, как все хорошо. Все сложилось. Спасибо большое. Я не субъективен. Видимо, Сурикаты пишут, поэтому недоволен жизнью. Мне 65, одна болезни.
Одни болезни, пенсии 14 тысяч. Это вот наша пенсионерка, которая позвонила и рассказала о том, что выбирает подороже вкусные помидоры, вызвал отклик. У меня еще пенсионер, я пенсионер 63 года, жизнью доволен, только денег нет на нормальные зубы, на путешествия, на нормальное жилье, живу в хрущобе, но удовлетворен.
Я смотрю, себе самые удовлетворенные у нас пенсионеры сегодня. Это отвратительная программа сводить жизнь к деньгам. Жизнь не деньги. Все лучшее в жизни бесплатно, пишет Лариса Горд. А мы не говорили, что нужно сводить к деньгам. Мы вас в целом спрашиваем, довольны или нет. Давай останавливать голосование. 19% наших слушателей довольны жизнью. 19 всего лишь.
81% нет.
Напоминаю,
наши слушатели не участвовали в опросе.
Да, мне кажется, они вообще не участвовали ни в каких опросах. Итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 48% довольны уровнем своей жизни и 25% недовольны. Еще 25%, но тут не получается.
В равной степени.
25,
а
да.
Там, видимо, можно было давать несколько ответов, поэтому не получается в сумме. 148% недовольны, 48% довольны, 25% недовольны. И 25% в равной степени отмечают и позитивные, и негативные моменты своей жизни.
А теперь еще одна тема, которая сделает вас, многих из вас, недовольным. Дмитрий Медведев решил, что нужно продлевать продуктовый эмбарго, и необходимо его продлить до конца 2017 года. Сельскохозяйственный бизнес получит более длительный горизонт планирования инвестиций. И, конечно же, в этой связи мы скорее... Пока это все еще будет предложение, да? Это же на уровне предложения.
Это правильно? Будет обращение предложение к президенту и, соответственно, нормативно-правовой акт. Как это указом президента, закону это будет, я не знаю точно, но будет какой-то документ.
Ну вот какое-то время мы живем уже в условиях продуктового эмбарго, какое-то время вы не едите определенных продуктов, и я сейчас уже давно забытые сыры могу, конечно, вспомнить. В целом, мне кажется, уже многие привыкли к такому положению дел, в целом, мне кажется, что... начала как-то развиваться отечественная промышленность, импортозамещение, вот это все. Давай, не смотри на меня такими глазами и как-то парируй.
Укоризненными.
Давай.
Многие жалуются на сыры. Сыры еще не научились делать. Молоко, корову подоить научились, а сыры не научились.
Не все сразу, делать. Не все сразу.
Так уж сколько?
Так уж сколько?
Уж сколько? Сколько уж? Года два? Сколько мы без лосося норвежского?
Летом 2014-го.
Честно говоря, меня в этом вопросе, даже не рассуждая о производителях, а когда ввели запрет на ввоз многих продуктов, это же добавило какой-то процент к стоимости оставшихся продуктов, к цене конечной в магазинах. Меня вот это очень... Рыба, вот та же рыба норвежская, она же была реально доступна. А та, что сейчас есть... охлажденная, не замороженная, а охлажденная, она же каких-то невероятных денег стоит.
Но мы должны провести индексацию, а не снижать цены на продукты, которые мы теперь производим сами.
Вы сейчас что-то в экономику,
да, мы
милая
сейчас,
девушка Ольга.
Мы уходим, конечно, в экономику. Да правда, ну слушай, ждать каких-то больших результатов от того, что мы на какое-то короткое время будем вводить продуктовый эмбарго, мне кажется, не стоит. Естественно, если ввели, надо уже гнуть эту линию. До конца.
А я за выбор.
А я за то,
а
чтобы...
А я за выбор.
За
пусть,
то, что...
пусть лежит
ты
и российский сыр, и какой-нибудь... какой? Кто? Швейцарский.
Швейцарский,
да. Например.
Ты просто представляешь, что произойдет сейчас на рынке, если вдруг мы отменяем продуктовый эмбарго? Что будет происходить? Наши продукты, которые, ну, действительно не самые дешевые, потому что мы их только начали производить, мы только внедрили какие-то технологии, и это надо еще окупить все дело. Что произойдет с этими продуктами? Их выбросить? Производство все закрыть? Ну, потому что у нас есть дешевые иностранщина.
А почему? А уже не такой дешевый, к сожалению, будет. А девальвацию вы забыли, Ольга Вячеславовна, к сожалению. Поэтому по цене уже, может быть, и никакой выгоды и не быть.
Смотрите, Дмитрий Анатольевич Медведев собирается предложить президенту продлить продуктовый эмбарго.
Причем не до конца этого года,
да,
до конца следующего.
До конца 2017-го, то есть еще полтора года мы, если предложение будет утверждено, мы будем жить в тех же условиях. Вас это скорее радует, потому что мы поддерживаем, как-то продлеваем ту линию, которую ввели какое-то время назад, и привыкаем жить в новых условиях, или скорее расстраивает, потому что вы рассчитывали, что ну вот сейчас снимут, и вы поедите, наедитесь вдоволь всего того, что не ели давно. Доброе утро.
Доброе утро. Николай беспокоит.
Доброе утро.
Вы знаете, мы живем вот по принципу, есть такая хорошая частушка, что с неба звездочка упала прямо милому в штаны. Ну и что, что оторвало, лишь бы не было войны.
И как это
связано? И вот мы живем в такой ситуации.
Ну, вы, в общем, вас расстраивает то, что собираются продлить продуктовый эмбарго.
Если я правильно понял, то наоборот. Лишь бы не было войны, а
давайте, чтобы вы не гадали, правильно мы вас поняли или нет, вы прям скажете, что вы имели в виду.
Ну, понимаете, я имею в виду, что вот мы живем уже пятое место, мы уже призовое занимаем по употреблению алкоголя в мире. Вот. До революции 3 литра спирта у нас выпивали русские. Вот. Это был минимум, а сейчас уже максимум.
И как это связано с продуктом? Так, все, я пытаюсь найти какой-то конкретный ответ на более-менее...
Продукты стали намного дороже и худшего качества, вот и все наше импортозамещение, и эмбарго, жалуется Иван, он прислал сообщение на... наш сайт.
Юрий пишет, почему меня должна радовать поддержка наших вороватых... Съезжает сообщение. Вороватых производителей, продающих нам отвратного качества продукты по тройным ценам. Потому что наши, Юрий, может быть, поэтому, не знаю, домовые сыры делают просто, чтобы молоко не выбрасывать, а так их никто не любит. По-моему, если только козий.
А вот 276-й смс-ку прислал, защищает сыроделов, пишет, что сыры отличные, но иногда сыровары халтурят.
Алтайские сыры даже лучше импортных.
Немного не сошлось у меня сейчас. Только мясо и пиво научились, и то мясо не без помощи Австралии.
Но надо время, товарищи. Мы этого не делали раньше. Мы не делали раньше хорошего пармезана. Сейчас какое-то время... первые блины камами, вот это вот все. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что да, конечно, мы помогаем нашими контрсанкциями, нашим производителям, но это такая медвежья услуга, нигде в мире не было видно, чтобы путем банального закрытия границы, ввоза какой-то конкурентной продукции, свое производство вышло бы на мировой уровень, что у него нет стимула выходить на
этот уровень. А у нас свой путь.
Какой свой путь?
У нас, России всегда свой путь.
У нас свой путь. У нас есть, почему мы должны обязательно делать пармезан? Ну что, Америка делает пармезан? Или Норвегия делает замечательный пармезан.
Я вам скажу, почему мы должны делать свой пармезан, потому что мы не впускаем в страну пармезан, который производится в Европе.
Нет, это конечно, да, но мы должны делать свой замечательный творог. Творог, поедешь в Италию, творога нет хорошего.
Они там вообще не знают, что это.
В Литве знают. В Литве Сваля знает творог.
Ну да, хороший, но у нас, честно говоря, не хуже. Я бы сказал, что твороги, уж кефиры делать, и у нас нормально.
Но
почему
надо ли
все на свете?
Надо ли дать еще нашим производителям, которые уже вложились в переоборудование во все это время, чтобы запустить и нормально отработать?
Сколько времени нужно? Я не слышал пожеланий производителей. Сколько я не скажу, что им вам нужно 20
всегда.
Лет,
им нужно всегда.
Лет. Спасибо большое. Мы вынуждены прерваться. Я обещаю продолжить эту тему после новостей 10:30. В 10:35 мы продолжаем с Сергеем Корозой.
И Ольгой Данилевич.
Доброе утро всем тем, кто только сейчас присоединился. Я обещала до новостей, что...
обещала, что мы продлим... субботнего, и про еду будем говорить и дальше.
Да, продлим тему...
Предложение
продуктового эмбарго. Дмитрий Медведев предложил продлить это эмбарго до конца 2017 года, даже не до конца этого, а до конца следующего года. И мы обсуждаем вообще, насколько правильно это мера. Вот.
Может быть, уже хватит? Уже почти 2 года эмбарго. Уже 2 года, не 2 месяца. Уже, наверное, можно было за это время построить перспективы, закупить оборудование и наладить какие-то процессы. 2 года.
2 года — это не так много, тем более еще нет 2 лет. С августа.
С августа, ну почти 2.
Чуть менее 2 лет. Но ты же не дома, не знаю, что там, лук выращиваешь.
Ну, 2 года.
Это производство, это деньги, которые уже вложены. И сейчас... для того, чтобы отбить эти деньги, только, ну, не знаю, налажены более-менее продажи. Мы только в ноль выходим фактически.
Окей, зачем тогда нужно? Чем будет мешать условное финское молоко? Если оно будет дороже и так, ну, наверное, мы можем предположить, что оно из-за девальвации будет дороже, чем было два года назад.
А мы не знаем, для того, чтобы... А зачем финнам выходить на этот рынок сильно с высокими ценами?
Ну, вот посмотрим.
Конечно,
мы
они
посмотрели.
Будут пытаться что-то тоже скинуть.
Так мы бы посмотрели, как бы это все. Это борьба за потребителей.
Зачем
это
на это смотреть?
Это конкуренция. Я за конкуренцию.
Зачем на это смотреть, когда у нас есть свое, которое мы вынудили, свое производство, которое мы вынудили работать в других условиях, вынудили...
Из-под палки.
Ну да, но теперь они начали это делать. Белорусы все, что ли, с утра 366. Вот смешно, да, что два белоруса в эфире спорят о санкциях и антисанкциях. 7373948. Вы считаете, нужно сворачивать продуктовое эмбарго?
Еще раз добрый день.
Да,
здравствуйте. Вот мне 75 лет, и я в советское время ел сыры советские. Они были замечательные. И Рокфор был замечательный, не хуже, во всем случае, импортного. Я сейчас тоже иногда покупаю. Но как могли разучиться делать сыр, я не понимаю. Почему надо учиться-то заново, вот удивительно. Будто бы страна-то не изменилась, та же.
А
вот,
нас...
оказывается, разучились, и надо заново делать.
Спасибо. А раньше у нас было обычное молоко, а теперь порошковое. Вася вообще спрашивает. Проблемы санкций, я так понимаю, говорит, только в сырах? Только с сырами у нас какие-то вопросы возникают.
Ну, это прям гурманы сильно страдают именно из сыров, потому
сыры.
Что, ну, вот если молоко там можно найти, сливочное масло можно найти, то вот сыры, жалуются, что сыры до сих пор хорошие найти невозможно.
Морепродукты какие-то у нас тоже ввозились. Хотя зачем, правда? Вот видишь, а теперь это все.
А вот рестораны, как, например, жаловались же тоже, что без продуктов будут погибать рестораны. А как-то же вроде живут.
Перебивают.
Где не берут?
Воруют.
Устрицы.
Где ну вот как живут устрицы? Итальянские рестораны, если из Италии нам нельзя? Вот как они живут?
Где?
А вот в Москве как они живут?
Мне предлагаю оставить продовольственное эмбарго, чтобы осталось слово «санкционочка». Не хочешь попробовать санкционочки?
Санкционочки.
Санкционочки. Вот ради этого слова, мне кажется.
Можно. Наконец-то наше правительство поняло, что самим нужно развиваться, а не жить за счет чужих. Ну, слушайте, это в таком случае два года назад поняли, когда вводили это эмбарго. Я напомню, что продуктовое эмбарго — это вообще было ответом на антироссийские санкции, введенные Западом. Так что кто начал? Не мы начали, не нам и заканчивать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Виктор, город Москва.
Здравствуйте, Виктор.
По поводу наших производителей. Проблема в том, мне кажется, что наши производители, решив на этом срубить денег, помните, была информация о том, что в 60 литров обнаружено пальмовое масло?
Да, было.
Но является ли это компонентом для производства нормального сыра? Проблема в...
мы не технологи, но, наверное, сыра. Нет. Наверное, нет.
Я тоже думаю, что нет. Проблема в том, что те сыры, которые были доставлялись оттуда, они были нормальными. У нас сейчас делают совершенно непонятные вещи. То есть, например, я недавно купил нашу рыбу замороженную, она оказалась горькой. Может это быть? Не может. То есть это начался жуткий контрафакт, который идет за дикие цены, который идет под знаком санкционки. И, как я понимаю, хотели наказать их, а наказали наших потребителей, вынуждены есть это.
Наказали и их тоже. Спасибо большое.
Назло маме уши отморожу.
Ты вспомни, сколько было сообщений о том, что производители, европейские производители просят свои правительства отменить антироссийские санкции, потому что они там без нас очень сильно страдают.
Ну, они заинтересованы, потому что рынок действительно огромный, российский.
Конечно, забить наш рынок своими продуктами, вводить при этом санкции, закрывать, арестовывать, считать чиновников. А мы тут за счет чего будем?
Они вводят санкции на технологии, на запрет на передачу технологий, а Россия запрещает ввозить еду.
Ну и хорошо. Сейчас сами все разберемся. Сейчас сами научимся и сыры варить. Все будет в порядке. Что ты...
Скорее бы, есть хочется, но...
Давай последний звонок по этой теме. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я хотел бы сказать по поводу импортозамещения.
Да.
Говорите.
Я в эфире сейчас?
Да, да, да.
А, хорошо. Ну вот, значит, я хочу сказать, что я, например, вот не вижу никакого толку от этого эмбарго. Абсолютно.
Почему?
Как у нас продовольственные вот эти все продукты, в общем-то, были, в таком же состоянии они остались.
Дальше, в смысле,
поля вокруг Москвы и в Тверской области я бывал, и в Тульской не обрабатываются совершенно. Не видно никакого развития сельского хозяйства от продовольственного эмбарго.
Вот. А вы имеете в виду, вы говорите, ничего не изменилось? В смысле, на полках у вас по-прежнему лежат европейские санкционные, так называемые,
продукты?
Я
хочу сказать, что никакого вот обилия русских отечественных товаров нету. И развитие сельского хозяйства, связанного с этим. Ну, то есть, фермы, колхозы, там, поля, фермеры и так далее. Я не вижу никакого развития абсолютно.
А может, до вас просто не доходит?
Ну, как не доходит? Ну, то, что я вот где-то бываю, вижу, ничего не изменяется абсолютно. Сельское хозяйство, то есть, хочу сказать, не работает. Я говорю о продовольственном эмбарго, только о продовольственном, о другом вообще не говорю сейчас.
Хорошо,
а если говорить о другом эмбарго, то совершенно непонятно. Я имею в виду, например, запрет на производство самолетов, на наших самолетов, которые Запад нам, так сказать, посылает. Вот. Об этом вообще очень мало говорят. О том, что Запад запретил нам производить гражданские самолеты. Слава богу, военные не может запретить производить. Ну, вы в курсе, наверное, что самолет Ту-334, который уже был разработан в 95-м году, и опытный образец летал уже на Максе, до сих пор так и не производится.
И это вы связываете именно с этими санкциями?
Это не прямой запрет, это, вероятно, запрет каких-то технологий, каких-то деталей, возможно.
Например,
вот наши самолеты сухой летают.
Я ее часто слушаю, редко об этом говорят. Это не прямой запрет, но это запрет, связанный с тем, что правительство, не побоюсь этого слова, Медведева, оно явно не справляется со своими, так сказать, функциями. Вообще никак. Абсолютно.
Слушайте, но я вынуждена не согласиться, потому что, например, мы же помним о самолетах сухой Суперджет 100. Прямых запретов я тоже не помню таких информаций.
Нет, прямой, как можно запретить напрямую? Ну, это абсурд. Но я же говорю, через технологии, через запрет на экспорт технологий, через запрет на комплектующие.
А между тем Алексей Врач пишет, молодец, называя нашего слушателя молодцом. Прав на 100%, никакого подъема сельского хозяйства нет. До нас доходит только ветер слов.
А Юрий пишет, что наши сыры и до антисанкций были нормальными, более-менее, поскольку тянулись. А сейчас куда тянуться? Вот, кстати.
Куда тянуться?
Конкуренции нет, и чего? А какой стимул качественный продукт делать? Какой стимул? Если и так, возможно, купят, ну, от безысходности, потому что больше нечего. Стимул-то где?
В честности.
Защитница.
В честности отечественных производителей. О-о-о, просто хотят лучше накормить.
Пошли мы в такие категории, в нематериальное.
Давайте от санкций, от еды к другой хорошей теме. Она, конечно, опять нехорошая. Ну, то есть я анонсирую ее как хорошую, но она на самом деле тоже нехорошая, потому что говорить мы будем об отпуске. На этой неделе была новость о том, что половина граждан России отказалась от путешествий этим летом за границу, куда-то там. И сегодня ночью даже, Владимир Путин заявил о готовности российских туристов выбрать Грецию вместо Турции. Все это в связи с усложнившимися российско-турецкими отношениями после сбитого российского бомбардировщика, да. Но на самом деле вопрос все-таки по вашему отдыху, по вашему отпуску. Наверняка вы его как-то планировали, и наверняка вы в ближайшее время куда-то собираетесь. Так вот, о чем нам говорит сервис бронирования Skyscanner, что всего чуть более 19% респондентов рассказывают, что планируют провести отдых за границей. 19%, товарищи. Чуть менее 29,5% собираются в путешествие по России, и почти половина не намерена путешествовать нигде.
Остаться дома, уехать на дачу или совсем не брать отпуск.
Мы вынуждены проверить вот эти данные Skyscanner, потому что у нас всегда различаются итоги опросов наших, проведенных на радиостанции, и опросов всяческих в ЦУМах и всего остального. И в этот раз мы, конечно, тоже хотим проверить. Вы в этом году свой отпуск планируете где-то за рубежом или собираетесь остаться в России? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-888-948, номер для смс-сообщений, сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК и Телеграм, тоже все туда можно писать. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Вы где отпуск проводите этот?
Алло.
Доброе утро.
Я извиняюсь, что не очень по теме, но я хотел бы попросить эту приятную девушку, которая ведет программу, немножко...
Да, я девушка, спасибо, меня зовут, спасибо. Ольга, я очень приятная, это правда, но нам хотелось бы по теме. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро. Вы где будете? Где будете отпуск? Ой, как у вас там птицы поют.
Красиво.
Все, у меня все, вопроса нет, вы
уже
знаете.
Уже отпуск.
У вас уже отпуск, я слышу.
Нет, я на тропе здоровья.
Это что, простите?
Давайте помогите. Какой там
маршрут в парке? Маршрут в парке.
Да, маршрут в парке, тропа здоровья.
Ваш нынешний отпуск где пройдет, по вашим планам?
Я собираюсь все-таки поехать или в Грецию, или на Кипр.
Греция или Кипр? А скажите мне, пожалуйста, вы идеальный, наверное, на самом деле слушатель, а вы Грецию выбираете только потому, что в Турцию нельзя? Или вы изначально ездили в Грецию и в Турцию в принципе никогда не хотели?
Ну, я был и в Турции, был и в Греции, был на Кипре, но мне вообще нравится больше всего Кипр, конечно. Ну, во-первых, греки, они более близки к нам по культуре, это первое. Второе, ну, там нет all-inclusive, который я терпеть не могу. Я хочу выбирать то, что я хочу выбирать. Я хочу выбирать сам, где жить. Я хочу выбирать, где питаться. Я хочу выбирать сам. Тем более, что цены на Кипре и в Греции, если их сравнить, ну, на продукты питания, если знать, где покупать, а не покупать все подряд, то цены бывают в два раза дешевле, чем у нас на рынке.
Хорошо. А почему за границей, на родине вариант не рассматриваете?
Ну, знаете, я бы, конечно, с удовольствием поехал в Крым,
но
в Крыму очень плохая инфраструктура, и добираться туда, ну, не очень весело.
А вы бывали там в последнее время, в смысле, когда
да,
Крым
я
стал российским?
Когда стала Россией, нет, я был там года 4 назад.
А вдруг там хорошо?
Я думаю, что нет.
Надо же поехать проверить.
У меня там живут друзья, нет, ничего там хорошего нет. А что касается Кавказа, ну, там просто дороже, чем в Греции. Вот и все.
Понятно, спасибо большое. Еду на дачу, лес, природа, красота. Григорий, Москва, пишет. Отдых за бугром благодаря мудрой, господи, политике ЦБ и правительства для многих стал недоступен. Ну и в России отдых тоже, соответственно, подорожал. Цены на авиабилеты, гляньте, пишет Юрий. Ну, смотрели цены на авиабилеты. Собственно, в связи с ценами, я так понимаю, на эти авиабилеты и приводят данные Skyscanner, по которым 19% только собираются улетать куда-то за пределы России. 29,5% примерно отправятся в путешествие по России, но не дома, а остальные на дачу, в квартире, вот это все. 7373948. Вы к какой категории себя относите? Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Александр, Москва.
Да, Александр.
Вы знаете, ну, в силу своей работы раньше я объездил практически весь мир, ну, отдыхать лучше в России, но вот опять же все упирается, конечно, в ценовую политику это, на билеты. Вот, я своим знакомым много советовал, я говорю, вот на Байкал, допустим, на Камчатку слетать, ну, это же безумный билет туда, это в Америку дешевле слетать туда-обратно, чем в один конец на Камчатку.
В этом году, в общем, вы никуда не летите?
Нет, а я уже давно никуда не езжу, не летаю. Я в деревне, и мне прекрасно.
Понятно, спасибо большое. Поедем в Черногорию. В Крыму были сразу после присоединения. Больше не хочется, пишет Петр.
67-й тоже про Крым планировали поехать, но были приятно в кавычках, удивлены стоимостью билетов. Аэрофлот предложил от 60 тысяч на троих.
Ничего.
Это по стоимости, за эти же деньги можно слетать в Испанию на лоукостере. И теперь вот думают, может, Испания все-таки и качество проживания сильно отличается не в пользу Крыма.
Отпуск за рубежом уже недоступен. Вообще летом будем отдыхать в городе и за городом. При этом отпуск возьмут только осенью и поедем в Санкт-Петербург, пишет Мария.
Денег нет на отпуск, пишет Сергей.
60 тысяч на троих в Аэрофлоте, пишет Джордж. Видимо, поддерживая сообщение предыдущего слушателя. Вы где будете отдыхать в этом году? Этот свой отпуск где проведете? 7373948. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Отдыхать тоже будем в Греции. Последние 8 лет мы ездим именно туда. Вот.
Это никак не связано с санкциями, просто в принципе Грецию выбираете.
Дело в том, что до этого я отдыхал и в Египте, и в Турции, и еще много где. Вот. Самая дружелюбная страна, то есть куда приезжаешь и чувствуешь себя как дома, это Греция. То есть, даже вот
знаете, сколько вам человек сейчас бы кричали, вы что, только королем себя чувствуешь в Турции, какая Греция?
Нет, дело в том, что в Греции ты себя чувствуешь человеком, а может быть, в Турции ты себя чувствуешь королем. Дело в том, что у греков очень интересный менталитет, потому что когда ты говоришь, что ты русский, а они очень помнят о том, что русские помогли им в суверенности их страны, в свое время. И у них нету, знаете, вот такого, знаете, вот плебейского такого отношения, как вот у мусульман, да, там вот ты белый, а в чем мы тебе должны прислуживать? Они совершенно искренне с тобой разговаривают, никогда у них вот, ну, не переходит такой, знаете, разговор через губу, и улыбаются они искренне.
Смотрите, а Юрий вот пишет, Греция дорогая в сравнении с Египтом, ничего, и Турцией.
Ничего подобного. Пусть один раз едет в Грецию, вы поймете, что уровень любого отеля Греции на порядок выше, чем любого отеля Турции. Дело в том, что у меня товарищ Константинос Митсис, у него сеть отелей в Греции.
Спасибо большое. Вот. Давайте не будем рекламировать своего друга и рассказывать о том, какие у него прекрасные отели. Мы верим, но рекламу делать не будем.
300 написал, что за 60 тысяч взял билеты на троих в Валенсию. Но это в марте состоялась покупка. А 221-й. В России отдыхать не буду ни за какие деньги. Ужасные пляжи, люди, сервис. Лучше где-то по жизни ужаться. Но улететь отсюда.
Хороший отдых в Греции около 250 тысяч на две недели. Президент, видимо, не в курсе, говорит 67-й.
Что-то 250 тысяч на две недели?
Это, да, много как-то.
Что-то как-то это где?
Ни Греция, ни Кипр не сравнятся с Черногорией.
Черногория Антон прям очень сильно прям туда зазывает, непонятно почему.
А вы где будете отдыхать этим летом?
Там все хорошо.
Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Дим Борисович беспокоит. 4 июня я поеду, как ни странно, туда, куда никто не хочет. Это в Крым с товарищем. Ну, он там оттуда родом, как говорится, там живет. 22 июня поеду на рыбалку в Астрахани в очередной раз до 5 июля. А в августе в Сочи. У меня план каждый год один и тот же.
А вы, в принципе, не ездите за границу? Или это какие-то тенденции последних лет?
Или финансовые?
Вы знаете, я в принципе, не езжу. Так скажем, я люблю нашу родину, Россию, и, наверное, не как даже патриот, а как мне климатические условия больше подходят.
Сочи
мне
первым...
Мне подмосковный отдых более удобен даже, так скажем, чем на побережье, там, в Испании или где-то, где жара, это не для меня.
Понятно, спасибо большое. Смотри, у нас продолжение просто истории про то, куда можно слетать за 60-65 тысяч. Взял билеты на 64 тысячи на троих в Испанию, уточняет Джордж, самолеты Аэрофлота. До этого мы просто говорили о том, что за 64...
Так какую-то мы планку, 60 тысяч, и все что-то пишут, что они купили за 60 тысяч, куда полетят. Сочи сегодня первым откроет летний сезон на Черноморском побережье. Там пройдет шествие праздничное, его назвали «Карнавалетто». «Карнавалетто в Сочи». Примут участие более 4000 участников, всего 32 колонны. Мне кажется, это как-то...
Ты как-то привлекаешь, да, я смотрю, в Сочи. Ты пытаешься популяризировать
Слушатель же наш сказал, что у него традиционный маршрут. И Сочи, и Крым, и рыбалка в Астрахани. И я вот про Сочи просто
и решил
рассказал.
Тоже куда-нибудь.
Да, в прошлом году там было 6 миллионов туристов. 80% заполнили город на 80%. В этом году местные власти ждут не менее 96% заполняемость мест.
А вы куда поедете в отпуск? Приемник выключите, пожалуйста. Доброе утро.
Позвонился, выключил.
Доброе утро.
Вообще планирую съездить на нашу юга, типа что-то Анапы. Ну и давно хотел слетать на Минорку, поэтому слетаю. Был уже и на Ибице, и на Майорке, вообще объехал полмира. На Минорке не был, туда поеду.
А скажите, пожалуйста, в этом году это у вас будет первый отпуск?
В этом году, да, первый. В этом году первый.
Вы как-то чувствуете на себе влияние кризиса? Как-то вынуждены ли бы вы были подужаться в деньгах, в тратах?
Я понял вас. Влияние кризиса, естественно, чувствуется. Естественно, да, был вынужден, все правильно.
Но в этом году и этим летом, я так понимаю, вы собираетесь дважды в отпуск? Или это все будет один отпуск?
То, что касается наших югов, на пару дней, а то, что касается Испании, то недельки на две.
Спасибо большое. Но на самом деле многие назвали бы вас буржуем, потому что люди тут пишут о том, что какие за границы, вы что, дача?
А кто-то пишет, что ловить в Астрахани, там загадили все берега. 366-й нам написал про... он в курсе видел берега в Астрахани.
Отдых за границей, пишет Емеля. Расцениваю как побывку из тюрьмы на волю. Отдыхать в тюрьме – нонсенс. Расскажите, где... Ну, нет, это не... нас спрашивают... Слушатель под именем Мельдони спрашивает, где можно отдохнуть в Белоруссии. Белоруссии можно отдохнуть на Браславских озерах. Ну так, если вдруг вы...
Говорят, хороший санаторий.
Да.
Чтобы мы не похвалили, это же мы удержались, не похвалили белорусские продукты.
Это мы, да, еще сдерживались. 7373948, где вы будете отдыхать этим летом? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы меня слушаете, да?
Да, мы вас слушаем.
Я одну часть отпуска буду отдыхать сегодня. Летом на Камчатку поеду, недельки на три. А я бы хотел бы либо Вьетнам, либо Таиланд.
Вьетнам?
Вот такой, ну и дача.
А это золотая середина. И
а
туда,
скажите,
и туда.
Пожалуйста, да, Вьетнам, Таиланд, вы вот эти вот страны выбираете, в принципе, традиционно вы хотите там отдыхать?
Мне или... Вьетнам нравится, я был там несколько раз. Мне там нравится, там криминала нету. Там весьма спокойно и добродушно относятся к россиянам.
У вас в этом году вообще стоял выбор между какими-то странами, с которыми у нас испортились, скажем так, двусторонние отношения Турции?
Нет. У меня выбора такого нет. У меня дочь на Камчатке живет. Поэтому мне несколько лет уже подряд летаю туда. Очень здорово. И летом, и зимой. Там в любое время хорошо. Билеты дороговатые, но выходим из положения.
Спасибо большое. Летайте на Кубу, пишет Космополит. На Кубу Космополит вообще космически дорого. Но правда, мне кажется, на Кубу сейчас супер дорогие билеты. Слушайте, хороший у дядечки отпуск. 3 недели на Камчатке, потом еще дача с Вьетнамом. Где дают отпуск по 3 месяца, спрашивает Юрий. 7373948, где вы будете отдыхать этим летом? Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Как зовут вас?
Народ, Ольга. Совсем не про то говорит, сколько стоит какой-то Таиланд непонятный, что там кушать, что они не доедают, что ли, в своей жизни. Это безумно скучно, страны, которые они называют.
А куда нужно ехать? Египет, скажите, где не скучно.
Целые 24 часа дискотека в Египте. Это безумно весело.
Вы скучаете?
Они едят и спят там. Вы что? Какие страны? Только Египет.
А вы куда поедете? В Египет? Нас же
я была замдиректора компании Club Med раньше, я была везде, только Египет остался у меня. Лучше него нигде нет, я везде была.
Но в этом году вы не можете, наверное, жить.
Нет, поехать. Конечно. Я
и поэтому в качестве вижу. Альтернативы куда вы поедете? В этом вопросе.
Нет альтернативы, у Египта нет альтернативы.
Вы останетесь в России?
Ну, уже осталось.
Понятно, спасибо большое. 7373948, давайте последний звонок тоже по этой теме. Где вы будете отдыхать этим летом? Приемник выключайте, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Андрей Москва. Ну, мы решили, наверное, вопрос раз и навсегда, потому что мы в прошлом году купили дом в Крыму. Вот. И поэтому будем ездить теперь в Крым.
Развенчайте все эти разговоры о том, что в Крыму плохая инфраструктура, что там плохо проводить лето, проводить отпуск.
Ну, какая инфраструктура? Там машину на прокат можно взять, добраться до любой точки, да? Такси доступное, там, скажем, из Феодосии в Севастополь за 2500 рублей летом довезут спокойно. Ну, куда еще дешевле? Там расстояние 250 километров.
Спасибо большое. Все, насоветовали. Собирай вещи, поехали в Крым. 11 часов новости.